Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Росстат сообщил о том, что в ноябре объем промышленного производства в России по сравнению с октябрем снизился на 10,8%. Большая часть снижения показателя объясняется сокращением спроса на продукцию ряда отраслей. Так, производство готового проката черных металлов упало в ноябре на 44%, а кокса снизилось на 38%. Из других отрицательных рекордсменов в ноябре можно отметить падение добычи апатитового концентрата минус 60% и производство минеральных удобрений минус 51%. Не менее серьезные опасения вызывают темпы падения в секторах, продукции которых связана со строительством. Так, производство цемента за ноябрь 2008 года снизилось на 30%, железобетонных конструкций и изделий произведено на 28% меньше, а стеновых блоков на 24%. Обещают ли эти данные Росстата дальнейшее разрастание кризиса? Об этом говорим с депутатом Государственной Думы Сергеем Петровым от фракции «Справедливая Россия» и бывшим замминистра экономики Иваном Стариковым. Они оба находятся в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос Ивану. Как, по-вашему, с чем можно сравнить вот такие темпы падения производства в России?
Ну вот я могу сказать, что в 98 году я работал заместителем министра экономики. Тогда другая, в общем, была архитектура самого кризиса. Это был не всемирный финансовый кризис. Это был кризис сугубо российский. И темпы, соответственно, были несколько иные, чем сейчас. Но я думаю, что если сравнить в мировом контексте, то это где-то в районе там Великой депрессии. По темпам, то, что происходит сегодня, я думаю, что проблемы будут нарастать.
Вопрос Сергея Анатольевича Петрова, депутат Государственной Думы. Как по-вашему, почему так быстро финансовый кризис перекинулся в реальный сектор?
Да, это действительно сейчас Иван сравнил с 98-м годом. Я вспоминаю это время. Мы потеряли, по-моему, 50% объемов продаж и 30% по сервису. Сейчас вот эти данные, которые вы зачитали, Владимир, уже свидетельствуют, что, видимо, глубина кризиса будет серьезнее. Плюс еще такой фактор, как внешние рынки находятся тоже в стагнации, а значит, такой помощи ожидать неоткуда. Почему? Почему вопрос? Конечно, здесь большая составляющая нашей интеграции в мир. И конечно, наши собственные ошибки. Мы вместо, в общем-то, структурной реформы всей нашей экономики занялись таким амбициозными проектами, которые вот сейчас, вот за них, собственно говоря, сейчас будем расплачиваться. Плюс, я считаю, одна из сильнейших таких, сильных факторов, который влияет, посмотрите, экономика, состоящая из двух таких больших бугров, я бы их назвал, да, это вот нефть, газ, металлы и потребительский спрос, ну, потенциально неустойчива, она очень уязвима против любого такого удара внешнего или внутреннего. И сейчас, конечно, последствия для нас будут немножко более худшие, более тяжелые, чем для остальных рынков.
Евгений Соборов, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС и бывший вице-премьер правительства Ивана Силаева, сравнивает ситуацию с началом 90-х.
Очень серьезно то, что падение производства такое большое за один месяц. Чем-то это похоже на начало 90-х годов, но тогда уж было понятно, что мы просто переходим к другой экономике, распался Союз, все связи прекратились. Это было, конечно, очень ужасно, но, с другой стороны, понятно. Что касается падения производства вот сейчас, такого обвального, внезапного, то это, конечно, вызывает очень большие опасения относительно того, что будет дальше. То есть финансовый кризис перешел в экономический. Это понятно теперь, что 10 лет ничего не делать для реформирования экономики – это крайне опасная вещь. 10 лет жить на ренту от нефти и газа и совершенно не думать о том, как развивать экономику – это страшная вещь. Поэтому пожинаем плоды собственных нетрудов.
Вопрос Ивану Старику. Вот в 98 году удалось избежать социальных протестов населения. Как, по-вашему, удастся ли этого сделать в нынешней ситуации?
Я хочу сказать, говоря о том, что сама по себе природа кризиса была другой. Была еще институциональная среда совершенно другая. Ведь вся трагедия нынешней ситуации состоит в том, что разрушены институты. Разрушены политические институты, в стране нет полноценного парламента, отсутствует политическая конкуренция и по-настоящему политические партии, свободные средства массовой информации, свободный независимый суд. Так я не хочу сказать, что тогда это было совершенно, но тогда это присутствовало. И стремительно вслед за этим деградировали экономические институты, потому что вот та большая рента, про которую сказал Евгений Сабуров, нефтегазовая, она привела к соблазну поучаствовать государству в экономике и наплодили пресловутые государственные компании госкорпораций, которые, в общем, набрали огромное количество кредитов. И вот это ухудшение и уничтожение даже институтов и политических, и деградация экономических институтов, в общем, позволяет говорить о том, что сейчас труднее будет избежать потрясений, потому что тогда у Бориса Николаевича Ельцина, как бы ему неприятно было это решение, ему пришлось пойти и поделиться частью власти, то есть он вместо обанкротившихся младореформаторов тогда попытался вернуть на пост премьера Виктора Черномырдина. Я помню всю эту коллизию и помню то заседание правительства, когда пришел удрученный Виктор Степанович Черномырдин, понимая, что если его в третий раз Дума, а она тогда, в общем, левая была, не утвердит, то Ельцину придется распускать Государственную Думу. И он тогда добровольно отказался от попыток стать вновь премьером и предложил кандидатуру Евгения Максимовича. Понятно, что это было решение Ельцина. Вот. Но тогда, поделившись со своим политическим оппонентом, потому что Примаков представлял левую часть политического спектра, сохранилась устойчивость политической системы. Сегодня вся, в общем, достаточная, в общем, проблема гораздо более серьезная. Сегодня Единая Россия, как политический газ, заполнила все пространство, и сегодня нет другой политической силы, оппозиционной. И поэтому самое главное сейчас сделать, чтобы власть не оказалась на улице.
Вопрос Сергею Петрову. Говорят ли социальные протесты на Дальнем Востоке о неточности мер, предложенных правительством?
Да, сейчас вот прежде чем на этот вопрос ответить, я хочу прокомментировать, Иван, вы сказали по поводу вот такой замены, да, политического курса, мягкости его от демократических институтов. Вот что я наблюдал сейчас в нынешнем парламенте. Первые действия по спасению экономики, они были направлены, как вы знаете, на раздачу денег через банки государственные для экономики. Естественно, кончилось это не совсем эффективно. Они купили валюту, в общем-то, действуя своей бизнес-логике, я бы их даже не взялся осуждать. Однако, если бы существовал такой баланс, вот межпартийный или какая-то хотя бы политическая конкуренция. Я вот вам скажу, например, «Справедливая Россия» предложила сразу, видя, что это не пройдет, давайте сделаем налоговые каникулы на год для всех компаний. То есть дадим деньги снизу, уберем налог на прибыль, на НДС и налог с ЕСН и так далее. Однако вот это вот партийные, так скажем, ну, почему это они предлагают. Я даже сожалею, что мы это предложили. Надо было как попросить единороссов это предложить. Чтобы, может быть, так, да, чтобы тогда это прошло. Так как реальность именно видна тогда, когда существует вот такая возможность и потерять большинство, и потерять контрольный пакет от своих неправильных действий. Как ее нет, она не действует. По поводу вот... Это очень хороший вопрос. По поводу Дальнего Востока, что сейчас происходит. Вот посмотрите, да, что сейчас, как действуют экономические власти в странах, скажем, там, Соединенные Штаты, Европа не так сильно еще коснулась, но Соединенные Штаты, практически все дешевеет, бензин дешевеет, автомобили дешевеют. Что мы делаем? Мы сейчас подняли пошлины. Я категорически против этой меры. Я не вижу в ней никакого смысла без того, чтобы потребовать хотя бы от наших автомобильных менеджеров, а что, собственно, они сделают за это? Если просто сейчас они поднимут за иномарками на автовазы, на всю продукцию российского автопрома, ничего не добавив к производительности труда, она у них составляет 1/4 примерно от мировой, здесь Нельзя же 6 человеками на ВАЗе производить машину и там, где делают 2 человека в Европе. Ну, пусть хотя бы предложили, что мы сделаем там, 4. Мы вот это вот покажем как. Только после этого можно давать деньги. И основной аргумент, я помню, их был такой. Ну, давайте так, посмотрите, вот же американцы спасают свой автопром. Вот там 25 миллиардов уже почти дали, уже дают. На самом деле еще и выяснилось, и не дали, а когда дали, выяснилось, и не совсем просто так. А еще потребовали, вы там доведите зарплату до японской, договоритесь с профсоюзами, только потом мы вам покажем деньги. Покажите ваш план, мы покажем деньги. Примерно такая реакция была. Здесь же дайте деньги. Притом самым таким неэффективным путем. Подняли таможенные пошлины, все уволенные сотрудники, все, кто потеряет сейчас зарплату, должны будут платить больше, и совершенно неявно, поддерживаем ли мы автопром, или мы поддерживаем плохой менеджмент. Кто скажет, где эта грань? Мы не видели ни этих бумаг, мы не видели никаких планов. То же самое по владивостокским ребятам, это практически одно и то же. Они там как-никак работают, зная, что экономика вся базируется на нефти и газе, ну, взять и отнять там у сотни тысяч людей их работу, это вот надо несколько жить вдали от ситуации. Сейчас, конечно, будем по полной программе иметь социальные еще проблемы. В тот момент, когда нужно все сокращать, все, что можно, давать для малого бизнеса все мыслимые послабления и налогов, и закрывать всякого рода бюрократические рогатки для них. Просто вот здесь нужно применять массированную такую волю, когда закрываем и все. Все, что можно, всю ту силу, которая есть в Единой России, в вертикали власти, использовать на закрытие всякого рода зарегулированности, всяких барьеров, которые позволят людям хотя бы самим себе зарабатывать. Это будет не будет лишнего вот этого груза на бюджете, на социальных, не будет социальных проблем хотя бы в части малого бизнеса.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Напомню, что о том, обещают ли сегодняшние данные Росстата о масштабах падения промышленного производства в России, дальнейшее разрастание кризиса, мы беседуем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Сергеем Петровым и бывшим заместителем министра экономики Иваном Стариковым. Они оба находятся в нашей студии. Валерий Зубов, член Думского комитета по экономической политике, депутат фракции «Справедливая Россия», неприятно удивлен прогнозом Росстата.
Честно скажу, что в самых пессимистичных прогнозах я лично не ожидал такого. Есть надежда, но скорее эмоциональная надежда, чем просчитанная на то, что это все-таки временное явление и наша экономика оклемается для принятия решений. Я думаю, что в определенной степени проблемы сейчас начинают нарастать в связи с тем, что не предусмотрено ясной программой разрешения кризисных проблем. И в этих программах не предусмотрено участие самого бизнеса. Ориентировка на использование общенациональных ресурсов, бюджета. Бизнес не участвует. Вот это, мне кажется, слабое место всех решений по преодолению кризиса. И поэтому вот выскочила такая цифра в 11% падения за один месяц.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Продолжаем разговор о возможности дальнейшего разрастания кризиса. Слово Ивану Старикову.
Ну вот, Валерий Михайлович Зубов, которого чрезвычайно уважаю, он профессор, доктор экономических наук, мой давний знакомый, он неприятно удивлен, потому что для него, как для экономиста, очевидна абсурдность принятия некоторых решений, вот про которые сказал Сергей. Я вот просто хочу привести абсолютный пример, вот касаясь пару слов про автопром. Если помните, когда большая американская тройка прилетели за помощью на своих корпоративных бизнес-джетах, то про это тут же независимая американская пресса приложила их, и им пришлось еще больше месяца доказывать, там, начать продавать свою там корпоративную авиацию, вот, отказываться от всяких бонусов, парашютов, дивидендов и так далее, для того, чтобы показать, что они на самом деле серьезно озабочены кризисом. Это вот абсолютно очевидная вещь. Ведь для того, чтобы принять правильное решение, необходимо выслушать разные стороны. Вот меня что резануло? Я сам новосибирец. Я сейчас вижу, что делают с авиакомпанией «Сибирь». Любыми путями вот сейчас будут отбирать так называемый топ-300. 300 компаний, которым должна быть оказана помощь, которые, как локомотивы, должны будут вытащить российскую экономику. За счет денег налогоплательщиков. Это деньги стабилизационного фонда или фонда будущих поколений, золотовалютные резервы. Других денег по определению нет. Я посмотрел, авиакомпании «Сибирь» в числе авиаперевозчиков отечественных нет, которая должна получить поддержку. Но есть «Аэрофлот». При этом «Аэрофлот» получает примерно 500 миллионов долларов дармовых денег с еще советских времен, так называемого роялти, за пролет самолетов. Это вообще по определению недобросовестная конкуренция. Но я пошел дальше. Я посмотрел, а сколько заплачено налогов с работающего в «Аэрофлоте» и в авиакомпании «Сибирь» или «С-7». Вот просто 56 тысяч рублей налогов заплачено, с, ну, условно говоря, исчисление в «Аэрофлоте».
Каких налогов, Иван?
Ну, налогов уплачено государству.
Всех?
С персонала, исходя из этого. Всех, если разделить на персонал. И 176 тысяч в авиакомпании «С-7». В конечном итоге мы поддержим опять не те компании, которые на самом деле эффективны и по... выбранные на основании оживленной дискуссии в парламенте, среди профессиональных ассоциаций. Сергей представляет крупнейшую компанию автомобильных дилеров, которые могли бы между собой найти взвешенное решение. Вот. Институтов гражданского общества. И после этого избежать многочисленных ошибок. В итоге будут потрачены эти все деньги, поддержаны не самые эффективные, и когда экономика мировая начнет подниматься, мы окажемся самыми слабыми в конечном итоге и без золотовалютных резервов, и без стабилизационного фонда.
Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, не склонен сгущать краски.
Я думаю, что это серьезно, но трагедии никакой нет, и, безусловно, катастрофы тоже нету. Да, промышленное производство упало, такое бывает, но, например, в США рецессия считается... Ситуация, когда два квартала подряд темпы роста отрицательные, производство промышленного. Давайте посмотрим, что у нас будет дальше. Экономика что-то вроде живого организма, она адаптируется. Думаю, что надо будет смотреть на то, что у нас будет происходить в следующем квартале. Два квартала будем смотреть, это вполне резон. Ядро экономики, мало того, ядро финансового сектора сохраняется. Правительство принимает меры определенные. Конечно, не все они, на мой взгляд, адекватны, но в целом они в верном направлении идут.
К нашему разговору подключается главный редактор газеты «Промышленной ведомости» Моисей Гельман. У него свой взгляд на причины кризиса, который он хочет представить нашим собеседникам. Вам слово, Моисей.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Иван, я хочу возразить вам по поводу того, что вы сказали о... различиях в природе кризиса 98-го года и нынешнего. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что финансовый кризис в стране перманентный. Он длится с 92-го года. Просто время от времени происходит обострение. Я вам сейчас задам вопрос, на который вы не ответите, я на него сам отвечу. Этот вопрос я задавал многим, хотя ответ на него висит на сайтах. Каково соотношение оборота прошлогоднего на фондовых рынках российских, ММВБ и РТС, и оборота в экономике? 200%. Если оборот в экономике в прошлом году составил 59,8 триллиона рублей, то оборот на фондовых рынках составил 125 триллионов. Это был мыльный пузырь, и такой же мыльный пузырь был создан благодаря строительству финансовых пирамид, активное участие в которых принимало само правительство. А причина этих финансовых пирамид очень простая. В 92-м году, когда началась так называемая реформа, апологеты реформы сказали, что чем меньше денег, тем быстрее они крутятся. Знаете, это наподобие того, как если бы сказать, да, что можно регулировать рождение ребенка, если мы мать будем кормить, держать впроголодь, и тогда ребенок поскорее выскочит из заточения. Но на самом деле ребенок раньше 9 месяцев не рождается. И поэтому у каждого вида продукции есть свой инкубационный период, когда созревает. И денежная масса, которая крутится, она должна соответствовать объему выпускаемой продукции и учитывать периоды этого производства. Так вот, вам наверняка известен один из основных законов экономики, согласно которому денежная масса с учетом ее оборота должна соответствовать обороту товарной массы. Иначе говоря, должен соблюдаться баланс товарно-денежного обращения.
Давайте ответим. Слово Ивана Старикова.
Ой, ну, не хотелось бы, чтобы здесь некие были приведены несколько биологические, финансовые, в общем, монстры. Вот, ребенок сравнен с оборотом денежной массы. Я с вами только, Моисей, извините, не знаю, как у вас по отчеству. Единственное, о чем соглашусь или не соглашусь. В 98-м году был создан действительно финансовый пузырь, но тогда цена на нефть была $7 за баррель. Сейчас был создан финансовый пузырь, когда цена на нефть была, дошла до $140 за баррель. Поэтому у правительства последние, по крайней мере, 5 лет была реальная возможность проводить структурные реформы, о которых говорил Сергей Петров. Кстати, очень коротко, вот 15 лет мы отмечали недавно на Государственной Думе, первое, я был ее депутатом. Я помню тогда Каха Бендукидзе внес законопроект, такой, все над ним смеялись, который состоял из двух статей. Запретить добычу нефти на территории Российской Федерации и тампонировать все скважины. Сейчас, оглядываясь на 15 лет назад, я думаю, если бы мы тогда приняли этот закон, Россия бы была совершенно другой страной и в экономическом плане, и в плане демократии. Но это так, в порядке шутки.
То есть это развратило нас.
Да. Но с чем я с вами абсолютно соглашусь, что... Я про это уже говорил в эфире «Радио Свободы», про эффект Балласта-Самуэльсона, когда... рост ВВП примерно в два раза последнее отстает от роста реально располагаемых доходов. То есть рост производительности труда отстает от роста заработной платы, вот этих самых нефтяной ренты, в два раза. Это в конечном итоге тоже явилось и причиной надувания этого пузыря и вкупе с теми проблемами, которые возникли в Америке.
Напомню, что о том, обещают ли данные Росстата о масштабах падения промышленного производства в России и дальнейшее разрастание кризиса, мы беседуем с депутатом Государственной Думы Сергеем Петровым. Он находится в нашей студии, бывшим замминистра экономики Иваном Стариковым. Он также в нашей студии. На прямой телефонной связи был главный редактор промышленных ведомостей Моисей Гельман. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В автокатастрофе в Израиле погибли 30 человек, 21 ранен. В автобусе, следовавшем из аэропорта в курортный город Эйлат, находились 55 представителей туристических фирм Петербурга. Водитель не справился с управлением, и автобус упал в пропасть, несколько раз перевернувшись. В Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракции блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины народной самообороны и блока Литвина. Президент Украины Виктор Ющенко возражал против создания такой коалиции. Глава фонда Институт экономического анализа, бывший советник президента России Андрей Илларионов, считает экстраординарными обнародованные статистические данные о спаде промышленного производства в России. По словам Илларионова, таких темпов сокращения производства в течение одного месяца в стране не было, по крайней мере, в последние 19 лет. В иракской провинции Дияла, к северу от Багдада, в результате двух нападений погибли 7 иракцев, в том числе 4 солдата и полицейский. Суд в Лондоне признал иракского врача Билала Абдуллу виновным в подготовке терактов в Лондоне и Глазго в 2007 году. Приговор ему будет оглашен позднее. Итальянская полиция провела крупный рейд против мафии. Арестовано около 100 человек. В Ираке предстал перед судом журналист Мунтадер Аззейти, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша во время его визита в Ирак. Аззейти предъявлено обвинение в агрессивном поведении. В Китае заблокирована работа некоторых иностранных сайтов, в том числе сайтов BBC и «Голоса Америки» на китайском языке.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возможность дальнейшего разрастания кризиса обсуждаем с депутатом Государственной Думы Сергеем Петровым, членом фракции «Справедливой России», бывшим заместителем министра экономики Иваном Стариковым. Оба находятся они в нашей студии. Депутат Государственной Думы Валерий Гартунг, член Думского комитета по бюджету, член фракции «Справедливая Россия», ожидает усугубления ситуации.
Реально кризис уже идет и давно. Он начался уже в октябре, в ноябре он просто стал очевидным, а в декабре он еще будет сильнее. И это продолжаться будет еще весь первый квартал следующего года, как минимум. Перелом может произойти только из грамотных действий правительства. Если правительство признает само для себя, что есть кризис и что нужно с ним бороться, что нужно предпринимать адекватные меры, тогда произойдет перелом. Если адекватных мер не будет приниматься, то ну, ситуация будет дальше усугубляться. Даже при таких низких ценах на нефть у России есть все шансы для того, чтобы переломить ситуацию в экономике в лучшую сторону. Причем и есть возможности все. Промышленность-то готова к этому. То есть это уже не та промышленность, которая была в 98 году. Но нужны квалифицированные действия правительства.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вообще считаю, что у нас нет в России экономического кризиса. Есть политический кризис, как начальная форма. Потому что политическая форма, она определяет, она несет под собой все составные, остальные, юридическую, финансовую и экономическую. Пока не будет смещен вот этот, вот эта система, которая имеется нынче, в системе ракурса насилия по отношению к свободам, экономическим свободам, политическим свободам.
Вопрос Сергея Петрова, вопрос о политике. Как вы считаете, завел ли в этот тупик именно курс политический?
Да, интересный вопрос. Я так полагаю, здесь наш радиослушатель говорил о тренде таком, что действительно одна из серьезных проблем, можно обсуждать кризисы, методы выхода из него, как, знаете, такие действия спонтанные, перенести какую-нибудь там пачку бумаг из этого угла в угол, в другой угол. Но на самом деле, действительно, если говорить вот о таких фундаментальных, вот трендовых вещах, здесь есть отчасти правда такая, что за последнее время очень много, мы видим, решений принимались в пользу такого, знаете, амбиций, как бы нам там хорошо выглядеть. Очень много из силового блока таких хороших, может быть, ребят, ну, со своим видением вот такого пользы для экономики, со своим таким, знаете, осажденной ментальностью, все вокруг враги, мы должны защищаться, пришли к управлению экономикой. Это, в принципе, удар по эффективности. И когда нефть стоила и газ так, такие были дорогие, это как-то еще работало. Но сейчас, конечно, нужно больше давать, меньше регулировать и больше давать бизнесу возможности выпутываться из этого, так как при такой цене нефть нужно только на ставку делать на увеличение производительности труда, на эффективные методы хозяйствования во всех направлениях. Это, к сожалению, эффективность – это первейшая проблема. Я вот, Иван, ты в Думе работал, ты помнишь, сколько у нас там машин работает? Ты знаешь, да, на Думу, на Белый дом, на там Кремль, администрацию, 2600 машин. Ты знаешь, сколько в Англии, например, работает на все эти три, все эти Уайтхолл и Даунинг-стрит? 5 машин всего с водителем. Все остальное дают дотацию, и едет, естественно, водитель. Нет вот этого двойного движения. Утром, значит, за клиентом, потом назад, все это еще с мигалками, все это всех расталкивает, потом опять вечером туда, да еще надо жену привезти. Вот этого все броуновского движения нет, этого огромного количества неэффективных машин. Естественно, водители с коэффициентом 1500-4000, это там автокомбинаты, столовые, пионерлагеря, бог знает что еще. И так по каждому вопросу сотрудников там, посмотрите, в Центробанке, по-моему, 83 или 87 тысяч. В английском 7,3 50-х. Это крупнейшая система в мире. И так вот чем надо заниматься. На каждом этапе нужно смотреть за эффективностью. А это вопрос тренда. Это вопрос вот этого вот движения. Будут ли люди эффективны или те, которые гордятся, что они вот там державы или что-то. Они полезны по-своему, но в этот момент, конечно, не так продуктивны.
Я вот здесь...
Да, слава Ивану Старику. Подхватил бы.
Сергей, ну, слово «government» пишется все-таки с маленькой буквы. Правительство с большой. Как мы станем писать слово «правительство», поймем, что это действительно слуги народа, о котором говорил, то мы тогда перейдем. Но ведь вопрос упирается в самое главное здесь. Есть контроль общества над властью? Власть, которая живет на деньги этого самого общества, или нет? Последовательно, последние 8 лет в России контроль общества над властью исполнительной, в большей самой степени законодательной, судебной, по сути дела, был устранен. Это все привело вот к тем самым, там, я помню, год назад, с какой гордостью рассказывали о том, что вот 1000 мигалок на всю Россию оставят. Вот компанейщина прошла, сейчас смотрю, ну, в Москве бы их точно больше 1000 уже на сегодняшний день. Поэтому вот здесь я с Сергеем согласен, что как только мы начнем и вернемся к банальному понятию демократия, к восстановлению институтов, то мы начнем эффективно сокращать государственные расходы, о которых вот Сергей сказал.
Ну, кризис в этом смысле поможет нам посмотреть критично на все, что мы... Я думаю, это позитивно.
Ну, если бы... Вот
часть
как,
кризиса.
Да, если бы как менеджеры, топ-менеджеры, владельцы американских автомобильных корпораций начали с себя, то это было бы хорошо. Но мне сильно сдается, что повышение автомобильных пошлин, которое ударило в том числе по миллиону граждан России и по миллиону, не, по тысяче, нескольким тысячам предпринимателей, вот это значит на самом деле не с правительства, а вот переложить туда сначала бремя кризиса, а это чревато с учетом тех событий, которые стали происходить, потому что Слава Фетисов, мой друг, там в хоккей вместе иногда поигрываем, сейчас сенатор от Приморья мне сегодня звонит, я говорю: Слав, ты что там делаешь? Он говорит: как народные волнения успокаиваем. Легендарный хоккеист, наш бывший министр спорта, сейчас сенатор, народное волнение в этом.
Мало, а как, конечно, вам новость о том, что коммерческий кубок Первого канала не будет иметь призового фонда?
Я думаю, что это хороший пример.
Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, признает серьезность ситуации.
Серьезная ситуация. Серьезная в том, что не идет кредитование в силу не совсем понятной финансовой политики, потому что запредельные ограничения по процентным ставкам с целью удержать натиск на рубль, тем не менее, не натиск удерживают, а фактически удерживают экономику от столь необходимых финансовых ресурсов. И вот это падение является результатом такой не совсем корректной политики, но это устранимо. И то, что за этот месяц мы имеем, это не есть еще окончательный диагноз. Все-таки ситуация была иная первые 3 квартала, и мы можем исправить ситуацию, потому что есть ресурсы. Нужна просто политическая воля на то, что финансовые и кредитные тромбы в срочном порядке снять, рассосать и запустить обратно механизм кредитования для производства и для экономики в целом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, все участники.
Добрый вечер.
Рад приветствовать вас. Вот у меня 2 вопроса. Значит, один ко всем участникам, и второй будет к депутату, вот Сергею. Значит, первый вопрос такой. Вот почему во всех развитых странах, ну, я имею в виду Америку, Европу, страны Скандинавии, вот в связи с этим кризисом, все дешевеет? Ну, у меня есть свои позиции, там, конкуренция и так дальше. Вот хотелось бы услышать комментарии, отражающие вашу личную точку зрения всех участников. И второй вопрос депутату у меня. Вот, Сергей, скажите, пожалуйста, вот я сам инвалид первой группы по зрению. Вот, на ваш взгляд, почему Государственная Дума не подписывает, не ратифицирует Международную конвенцию о правах инвалидов.
Ну, давайте, Иван.
Ну, Магомед, я... Ты, тут, что называется, остается только добавить. То, что происходит стремительная дефляция в тех странах, в которых существует демократия, а значит, сохранена политическая конкуренция и присущая ей экономическая конкуренция, это является причиной того, что происходит снижение цен. Поскольку в России ликвидирована политическая конкуренция, то существенно искажена и деформирована экономическая конкуренция. Поэтому там в строительном секторе, допустим, я знаю, что цены на арматуру и на цемент серьезно подешевели. Вот. А, допустим, на бензин, как мы с вами видим, цены подешевели очень незначительно. Поэтому вот эта деформированность и отсутствие прозрачной рыночной конкуренции приводит к тому, что в России не происходит дефляции.
Вот, да, Магомед, по вашему вопросу. Вы поймите, Государственная Дума работает в таком режиме. Все-таки сегодня преобладающее значение имеет у нас мнение правительства. И правительство немножко, как вот я замечаю, не совсем командно иногда работает. Я знаю, Минфин более заботится о наполнении бюджета. И депутаты не всегда способны преодолеть сопротивление. Я знаю, в нашей фракции вот депутат Румянцев, Ламкин Румянцев очень, очень занят вот этой проблемой инвалидной. Но преодолеть это не удается. Я почти каждое заседание спрашиваю, ну что, что идет там, Александр Владимирович, как дело? Ну вот, вот, вот один ответ. Вот второй. Это общий тренд, вы знаете, такой, что управление не совсем идет, не совсем дебатами, не совсем вот, не совсем, в общем, реальное разделение властей такое. Оно на небольших законопроектах происходит. На больших, как правило, продавливается решение через, через крупнейшую фракцию. И убеждать здесь очень сложно. Приходится бороться с правительством больше, чем с депутатами.
Вот сегодня возникла тема вступления России в ОПЕК. Какое у вас мнение на этот счет? Вопрос Ивана Старикова.
Завтра действительно в Алжире состоится очередная сессия ОПЕК. Россия продекларировала, что она готова вступить в эту организацию. Вот это будет классический выбор. Тогда придется уходить из большой восьмерки. Вот либо мы в ОПЕК среди стран сырьевого сектора и определенного менталитета, либо мы в большой восьмерке среди развитых европейских
стран. Вот тут, Иван, наши радиослушатели все скажут, ну как же так? Это же мы можем поднять цены, мы можем больше заработать. Чего ради вы против?
Сергей, не соглашусь, потому что я здесь все-таки в большей степени верю не правительственным чиновникам, которые говорят, что мы готовы, тем более мы обещали, уже один раз сделали попытки снизить, обещали на 150 баррелей. Это, по-моему, было в 2003 или 2004 году. Потом на 50, 35, в конечном итоге увеличили на 250. Я в данном случае все-таки отталкиваюсь от эксперта Владимира Милова, специалиста в этой сфере. Во-первых, у нас нет резервных скважин, как, допустим, в той же Саудовской Аравии. Во-вторых, сама по себе уровень взаимоотношений, потому что там переплетены. Есть, допустим, «Лукойл» частная компания, которая уже взяла под козырек. Есть «Газпромнефть», такая квазигосударственная компания, вот, которая по этому поводу промолчала. В конечном итоге, даже если мы вступим в ОПЕК, где достаточно, ну, серьезное требование к партнерам, то невыполнение нашей дисциплины приведет к тому, что, ну, нас, может, не шумом, но потихоньку попросят оттуда удалиться. Но жалко, что мы потеряем при этом место в большой восьмерке. Вот это для меня реально жалко.
Слово вот, Сергею Петрову.
Вот смотрите, Иван, я думаю, надо разъяснить радиослушателям нашим разницу, собственно говоря, полезность, да, вступления в ОПЕК для того, чтобы получить какие-то дополнительные доходы, но не совсем корректным путем, потому что все-таки это картель. То есть большинство людей не очень-то и воспринимает это. Ну и что, картель, это же полезно, мы же конкретно больше получим. Это так, я часто слышу такие заявления. Так вот, нужно понять эту связь, что сегодня мы платим за бензин уже больше, чем в Америке, а завтра будем за газ платить в январе, наверное, больше, чем в Европе, если вот пройдут те повышения, которые «Газпромом» объявлены. Только от того, что у нас все монополизировано, только от того, что мы стремимся создавать вот такие картели. Монополия, на самом деле, это и есть проблема. Она проблема неэффективности, когда мы уже не знаем, от чего такие цены, потому что внутри заглянуть, там как расходы растут каждый год на 30% внутренних в этих компаниях, никто лучше, чем такая же компания рядом, конкурирующая за этот рынок, не сделает. Никакая федеральная комиссия энергетическая и газовая не сможет найти вот эти вот резервы. И поэтому ОПЕК, в принципе, больше, скорее, может навредить. Есть и такой взгляд, и он связан непосредственно с ценами.
Сергей, перевожу с парламентского на русский. Если коротко, да, вступление в ОПЕК защитит интересы правящей бюрократии, вот, но ударит по интересам простого народа. Вот если так сказать, я понимаю, что есть парламентский язык, но я не парламентарий, поэтому...
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать Сергею, что вот он говорил о том, что, значит, нужно демократическим путем определять компании, которым помогать там разным. Но я хотел бы сказать, а зачем тогда огород городили? Зачем набирали 500 миллиардов долгу? Зачем создавали этот фонд? Ведь не для того, чтобы раздавать чужим. Помогать сельскому хозяйству, пенсионерам. Как вы думаете?
Не совсем, да, я понял. Я полагаю так, что... Вы отключились уже, да?
Да, нас нет.
Вот фонды создавали. Вообще совершенно правильно, да? Когда я спросил сейчас специалистов, ребят, вам не жалко, так вот деньги уходят? Они как-то так... Ну как пришли, так и уходят. Отнеслись к этому философски. Фонды создавались, конечно, вот на тот случай, который мы сейчас имеем. Жалко, что мы их сейчас расходуем неэффективно. Расходовать можно так. Установить правила для всех... И давать выплывать тем, кто силен, кто сам хочет себе помочь. Тогда завтра мы будем иметь эти компании, способные конкурировать и на международном рынке, и внутри нас создавать такие продукты, которые стоят тех конкурентных небольших денег, которые мы видим и на заграничных рынках. Как только мы начинаем в ручном управлении помогать, очень много совершается таких, знаете, личных ошибок или, я бы сказал, пристрастных решений, которые влекут чаще всего отбор наиболее неэффективных компаний по разным причинам. Нам хочется, чтобы вот эта компания была мощная, она вот у нас в будущем, наверное, на международном рынке выступает самая большая, надо ей обязательно помочь, еще какая-то хочется. Но это все ведет к повышению цен для всех потребителей. Надо об этом помнить.
Теперь давайте поговорим о путях выхода из этого кризиса. Слово главному редактору промышленных ведомостей Моисею Гельману.
Я хотел бы все-таки закончить, чтобы перейти к ответу на этот вопрос, надо закончить ту мысль, на которую я вот прерывал свой рассказ. Значит, проблема с 92-го года заключается в том, что в стране создан искусственно денежный дефицит. Он заключается в том, что денег сегодня в стране выпускается гораздо меньше, чем в обороте находится гораздо меньше, чем это необходимо для обеспечения баланса товарно-денежного обращения, то есть для того, чтобы выкупались эти деньги, товары. Поэтому главное сегодня сказать, что вот нужно сделать раз, два, три, ничего не выйдет. Это комплекс проблем, причем комплекс проблем, которые сегодня просто так, вот за два-три раза, да, ничего не вытянешь.
Как вы считаете слово Ивана Старикова?
Моисей, ну, я готов с вами встретиться и по этому поводу поспорить. Ну, как специалист, вы знаете, что денежная масса, она все-таки на агрегаты делится. Вот. У нас есть определенный перекос. Вы знаете, там есть наличные деньги, деньги, обладающие абсолютной ликвидностью, там, агрегаты М1. И мы знаем, что в Соединенных Штатах человек не носит пачки денег в карманах, он носит кредитную карточку, а деньги крутятся в экономике, дают ему небольшие проценты и работают. Поэтому это вопрос развитости банковской системы, инфраструктуры, у России территория. И это я в чем хочу с вами согласиться, что относительно выхода из кризиса, что если мы сейчас, упаси бог, примем решение и напечатаем денег, как вы говорите, что он есть дефицит, и этими деньгами, в общем, раздадим их различным предприятиям, то примерно слагом в 4 месяца нас накроет такая волна гиперинфляции. Мы это проходили, я это отчетливо помню, в 97-м году, когда под посевную в тех 700 миллиардов рублей было напечатано денег, потому что налоговое администрирование в стране практически отсутствовало, раздали их крестьянам, где-то через 3 месяца волна гиперинфляции накрыла страну, что в первую очередь упали доходы населения, в первую очередь малоимущих. Соответственно, резко снизился спрос на продукты питания, углубилась депрессия в сельском хозяйстве. Поэтому вот такой впрыск наркотического зелья помог на некоторое время, но чуть не угробил экономику. Но уж мы на эти грабли столько раз наступили, не надо больше идти по этому пути.
Павел Кудюкин, бывший замминистра труда в правительстве Гайдара, предвидит дальнейшее падение показателей.
Даже неожиданно для меня, что такой объем падения. Темпы такие вряд ли будут постоянными, но то, что падение, очевидно, не завершается этим месяцем, а по разным оценкам, ну, как минимум, где-то до середины следующего года будет продолжаться. Надо, конечно, разбираться, как получилось, что за месяц почти на 10-ю часть падения, то есть больше, чем на 10-ю. То, что кризис перестал быть только финансовым, а стал полномасштабным экономическим кризисом, это понятно. Как минимум несколько месяцев понятно для мира, для России, может быть, было менее очевидно. Причем, вот, кстати, почему может быть такой большой, ведь это в ценовом выражении очевидно. Падение цен на нефть сказывается. Даже те же объемы гораздо меньше стоят в деньгах.
Вопрос, Сергей Петров, как вы думаете, каких еще отраслей экономики не достиг этот экономический?
Вот интересное вот мнение наших вот экспертов постоянное такое. Вот надо посмотреть еще, как это получилось так. Вот, вот прямо все говорят, так мы не ожидали такого падения. Я все время вспоминаю, такая есть пословица. Если лошадь выглядит как осел, это, скорее всего, осел. И не надо там стесняться. Если это падение, это еще без учета сезонного фактора. На самом деле оно значительно серьезнее. И надо готовиться, не ждать сейчас посмотреть, что там еще будет через 2 месяца. А, конечно, признать, что придется менять всю нашу, вообще весь подход к экономике, к бизнесу и, возможно, даже к каким-то политическим процессам. Потому что нужно создавать эту гибкость. И самое главное, не врать самим себе, где мы находимся. Потому что если мы неправильно определим то место, откуда надо принимать решения. Все решения будут неверные. Они должны быть честными. Они, ведь, я понимаю тоже, правительство не хочет панику сеять, там, и финансовый рынок должен быть стабилен. Но всему есть пределы. Особенно для принятия эффективных решений нужно говорить честно. Да, это падение, да, это серьезное, и действия должны быть такие же.
Вопрос, Иван Старик, как вы считаете, возможен ли пересмотр бюджета следующего года?
Я убежден, что, абсолютно убежден, что пересмотр бюджета, так называемый секвестр будет, причем секвестр будет очень серьезный. Я надеюсь, что правительство серьезно пойдет на сокращение государственных расходов и перераспределение в пользу регионов. И объясню почему, поскольку основная база формирования доходной части региональных бюджетов – это подоходный налог, а поскольку огромное количество людей окажется просто без работы, а у многих сокращенная рабочая, то есть эта база сократится. И второе, это было красивое на самом деле жест, который привел в шок многих губернаторов на съезде последним «Единой России». Это, значит, обнуление налога на прибыль для малого и среднего бизнеса. Но это было нужно делать в других экономических условиях. Это тоже доходная база. Поэтому, с моей точки зрения, вот сегодня я опять услышал, Владимир, министр сельского хозяйства ставит вопрос о увеличении пошлин на, значит, кисломолочную продукцию, там, сыры и так далее, что затоварились. Но вот сколько можно наступать на одни и те же грабли? Вот сейчас с автомобильными пошлинами ровно точно так же здесь будет. Нужно сейчас брать списки, они есть, людей, получающих субсидии на ЖКХ, и принимать срочно федеральный закон о так называемых продовольственных марках, food stamps. Это порядка 18-20 миллионов граждан. Но сейчас с учетом безработных их увеличивается. И адресно ту произведенную продукцию, которая затоварились наши, за счет этих раздавать вот эти продуктовые наборы тем людям, для которых вопрос к марту месяцу приобретения продуктов питания станет весьма, весьма актуален. Вот это реальная помощь оперативная, когда мы и помогаем и производителю, расшиваем рынок, сохраняем конкуренцию.
А вот теперь, Иван, извини, я прям перебью. Вот теперь мы упираемся в то, что у нас, по-моему, не будет сейчас специалистов и некоррумпированных чиновников, которые вот такую акцию быстро проведут. Или все растащат, или мы получим эффект, который не даст возможность продавать тот остальной продукт, ради чего, собственно говоря, мы этот пытаемся отдать. Вот первое условие, да, создать некоррупционный нормальный механизм действия. Вот какой-то должно быть. Не телега впереди лошади, а лошадь.
Тогда досрочные выборы.
Ну, это еще не факт, что это что-то поможет.
Настоящие, демократические.
Вот вопрос Сергея Петрова. Прошел ровно год после выборов в действующую Государственную Думу. Оправдывается ли вот ваша экономическая программа, с которой ваша партия шла на выборы?
Ну, как вы знаете, наша партия не имеет там большинства, поэтому я вообще полагаю, в партии достаточные силы экономические. Тот же Зубов, Оксана Геттенхерна, это очень много экономистов, которые дают постоянно дельные советы. И постоянно, в общем-то, они свободны от влияния каких-либо там партийных сил. Достаточно в партии свободная дискуссия на эту тему. И, к сожалению, эти советы постоянно не учитываются именно из вот этой внутрипартийной, так сказать, дрязги. Ну как это? Это чужая партия проводит, значит, надо это завалить. Хорошо, что еще иногда потом те же самые вещи проводятся уже под эгидой «Единой России». Однако это не всегда бывает. Надо тут, конечно, всем бы забыть было о всех этих разногласиях, и чья там идея, и кто там из какой партии. В этот момент должна быть показана вот эта консолидация общества на всех уровнях. И самое главное, вот знаете, вот этот вот уход сейчас денег через банки в валюту, за границу, огромный отток, показывает, что мало людей верит в будущее, что мы справимся с ситуацией, что правительство справится и Дума справится. Вот это необходимо переломить уже, конечно, политическим решением, показать, что мы все в одной лодке, что сейчас не до вот такого рода вещей. Кто только начинает этим заниматься, это должно прерываться посредством, знаете, какого-то просто взгляда удивленного.
Вопрос Ивана Старикова. Способна ли власть действующая прислушаться к голосу парламентской и либеральной оппозиции?
Чем сильнее оппозиция, тем сильнее власть. Это известный постулат. Поэтому, если нынешняя российская власть начнет воспринимать оппозицию не как врагов народа, наймитов Запада, шакалящих у посольств, а людей, которые являются патриотами и искренне желают добра своей стране, то оппозиция и власть смогли бы вместе принять те решения, которые были бы оптимальны в этих условиях.
Спасибо. Напомню, что масштабы разрастания кризиса обсуждались с депутатом Государственной Думы Сергеем Петровым, членом фракции «Справедливая Россия», и бывшим заместителем министра экономики Иваном Стариковым. Они оба находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.